Финам FM 99.6 в Москве. Радиоклуб «Говоря, говори». Авторская программа Олега Алексеева и Олега Генисаревского.
Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире «Радиоклуб». Тема сегодняшнего клуба – память, забвение и прощение. Даже не знаю, в каком порядке лучше. Память, прощение, забвение. Но мы об этом поговорим, поскольку, мне кажется, даже порядок важен. Ведем «Радиоклуб» мы с Олегом Игоревичем Генисарецким. И в гостях у нас сегодня Александр Моисеевич Пятигорский, наш старинный друг, учитель, проживающий с начала 70-х годов в Лондоне, человек, лишенный российского, советского гражданства. Советского, конечно. Да, вы помните, как это все происходило? Или это уже в забвении, Александр Моисеевич?
Нет, помню. Помню до секунд и до мельчайших деталей. И помню по одной причине. Поскольку я не знал, что такая процедура вообще существует, или забыл о том, что она есть, я испугался ужасно, когда мне один джентльмен в полковничьих погонах сказал: «Встать!» Я встал. Дальше. Решением правительства Союза Советских Социалистических Республик вы лишаетесь советского подданства. Я испугался жутко именно торжественности. И что самое поразительное, что не прошло и 15 лет, как я узнал, что на самом деле никакого такого решения не было, что все это было очередная ерунда собачья.
Что, чего не было, я не понимаю.
Этого решения.
Там же какие-то выходили решения президиума Верховного Совета.
Да. Оказывается, они принимались каким-то суммарным образом.
Да, ну, конечно, по каждому не будешь там.
Да, совершенно.
Сразу человек 150.
Да, ведь оказалось не 150.
А единицы?
Какие-то единицы, и потом это было отменено очень скоро. Понимаете, вот в том...
Но вы их простили за это?
Абсолютно.
И быстро? Сколько времени потребовалось для того, чтобы...
Я их простил?
Ну, этот факт, это событие перестало мучить вашу память и ваши чувства.
Я думаю, дней 15, меньше дней 10. Понимаете, почему? Потому что память человеческая обладает своими собственными законами. А главное, она иногда, повторяю, не всегда, канальски верно отбирает и выбрасывает полную бессмысленность.
То есть, если, я извиняюсь, турки и армяне помнят о том, что было 100 лет тому назад, это значит, это событие такого масштаба и такой силы, что предавать его забвению невозможно. И тем более уж сложно просто забыть, оно всегда будет жить в их памяти. А, соответственно, вопрос прощения при сохранении ясной памяти того, что случилось много лет, передаваемых с поколения в поколение, это как бы вопрос национальной идентичности. Так я это понимаю?
Нет, только не согласен. Угу. Это не только вопрос, и не столько вопрос национальной идентичности. Я лично вообще ни в какую идентичность не верю. Это не термин моей философии. Я думаю, что это прежде всего вопрос интенциональности индивидуального сознания. Можно привести один пример?
Ну, конечно.
Один пример, который меня поразил. Был такой человек, я думаю, что был один из самых замечательных людей мира первой половины 20 века. Георгий Иванович Гурджиев, который с ранней юности был партизаном и, как и как вот сейчас идиоты любят называть ими несанкционированное убийство террористом. Сейчас же мы называем все не нами и не для нас, санкционированное властями и правящими группами убийство.
И где же он активничал на этом поприще?
Он
это был на Кавказе?
Нет, он был командиром партизанского отряда. В основном он мстил за греков, за армян. Понимаете? И он был грозой турецкой армии и полиции. И убил, я думаю, немало людей.
Лично.
И вот он утверждает, что лично тоже. И он говорит, что это сыграло огромную роль. И вот вернулся он в родное село, уже на закате своей юности, где турки убили всех, живьем сожгли детей, спалили всю деревню, и чтобы нельзя было захоронить, разбросали все кости и остатки трупов. И он посмотрел вокруг и сказал: это высшее мщение. Только бессознательный, немыслящий человек за такое может мстить. И закончил. Я клянусь, что больше никогда моя рука в моей жизни не коснется кинжала, пистолета и винтовки. Мщение — это бессмыслица тупоголовых. И разбил свой любимый пистолет о могильную плиту.
Ну, так, Александр Васильевич, тут...
Но
очень...
это, я подчеркиваю, индивидуальный акт.
Ну, он индивидуальный акт индивидуала, так сказать, очень великого. Поэтому
да,
тут индивидуальный индивидуальному рознь. А вот в том, что вы рассказали, значит, чего вы начали рассказывать, и в том, что дальше рассказали, хорошо видно, что вот видна разница, когда некое событие вот наделено каким-то, наделяется символическим смыслом или не наделяется. Вот, скажем, в пандан к тому, как вас лишали советского гражданства, нашего общего знакомого Александра Александровича Зиновьева, помимо гражданства, лишили еще и всех боевых наград. А он, как известно, был летчиком-истребителем.
Да.
И, то есть проливал кровь в войне, у него были эти награды. И когда ее лишают наград...
Их забирают.
Нет, понятное дело, что их забирают. Это, в общем, символическое убийство, так, в символическом смысле.
Совершенно верно.
То есть это была компенсация, символическая компенсация за пролитую кровь. Когда они отбираются, то его как бы снова убивают. И вот наличие такого символического значения, которое всегда очень эффективно, так сказать, как-то действует на человека, это одна индивидуальная ситуация, а ваша... Вот когда вы слышали этого гражданства, она в этом смысле другая, что вы как-то не придали, вот судя по вашему рассказу,
нет,
какого-то такого значения.
Нет.
А поэтому тут и долго помнить, и уж я не говорю мстить, просто помнить об этом, даже
кстати,
как смешно.
Но Георгий Иванович-то Гурджиев придавал этому гигантское значение и его отринул своей волей.
Вот, и именно в силу размера значения и поступок такой невероятной силы волевой совершил.
А какую роль вот в памяти и прощении, и, может быть, забвении играет, если вы знаете про это что-то, кровная месть? Вот мы сейчас живем, казалось бы, в России, цивилизованной стране, однако на нашей российской, кавказской территории, в некоторых субъектах федерации, кровная месть еще вполне, так сказать, бытует, да, и мы можем в средствах массовой информации увидеть и услышать, да, эти случаи, да. Но вот является ли, с вашей точки зрения, кровная месть тоже каким-то средством регулирования, да, регулирования того места, которое занимает случай, поразивший людей, ну, это, как правило, потеря близких, да, для того, чтобы не сохранять это навсегда, да, в роду, да, а как-то обрезать, выполнить что-то, да, какую-то миссию, да, и упаковать это, и, может быть, когда-то предать забвению. Чтобы это не...
Это все-таки другая ситуация, не индивидуальная как раз, да? Мы имеем дело здесь с традицией определенной и с институтом этой, так сказать, как кровной мести, который обязывает...
Но я вот про память и прощение, да, мне кажется, что но... здесь какая-то такая глубина нами еще неизведанная и непонятая. Мы знаем, что мы к прощению часто обращаемся. Некоторые люди, да, которых постигает амнезия, так у них и нет проблемы с прощением. Да, и забыли все, что были. А есть те, которые имеют ясную память и помнят все, что с ними произошло, и хорошего, и плохого.
Я думаю...
И могут, я думаю, да, это унижение, лишение чести,
прощение,
оскорбление накапливать.
Реальное прощение возможно только, когда человек помнит все. Человек не может простить то, чего
он не помнит,
не помнит. Поэтому для реального прощения должна существовать и реальная память. Или это прощение ничего не стоит.
Вот у нас что-то такое вот по переосмыслению Великой Отечественной войны. Войны что-то такое происходит, встречаются... представители разных армий, которые воевали с друг другом, да, происходят какие-то там ритуальные действия, вроде бы связанные с прощением, да, но происходит как-то это в каком-то новом контексте, знание об этой войне. А как только приходит прежний контекст ужасов, когда одна сторона категорически не права, а вторая права, то и куда-то сама вероятность прощения куда-то девается, куда-то уходит. Ну, вот у меня такое ощущение. И мы вот так вот балансируем, не знаем, то ли часто не знаем, то ли прощать, то ли не прощать. Да? Как посмотрим,
нет, сейчас...
как вспомним, под каким углом вспомним то, что было.
Во второй половине 20 века вошло обыкновение от обычая, когда глава государств просит прощения у народов, которым они нанесли там, значит,
это важно.
Какой-то урон.
Вот, Олег Ильич, можно после этих слов уйти на короткую паузу, а потом вернуться? А в студии ведущий Олег Кинцарецкий, Олег Алексеев и наш гость Александр Моисеевич Пятигорский. Человек уже достаточно хорошо известный, как я понимаю, нашим слушателям. Олег Ильич,
да, так прервал. Вот, мне кажется, что когда мы говорим о памяти... то надо иметь в виду, что время так витиевато устроено, что в нем есть как бы разные длины волны. Вот есть, так сказать, ритм времени там, ну, ежедневный, там, месячный, годичный и так далее. Но есть очень длинные такие медленные волны, которые иногда всплывают. И память вот в одном масштабе времени имеет одни механизмы, а память вот в другом масштабе времени – другие. Вот вы упомянули Институт кровной мести. Конечно, в нем было что-то и вот... дуэли функционально, да? Как в том смысле, что это восстановление чести. Так же, как в дуэли, это дуэлянты восстанавливают.
Не во всех культурах.
Нет, далеко не
во всех. В некоторых, как вы говорите, а в некоторых.
Ну, в данном случае я имею в виду то, что Олег, то, на что Олег Борисович
ссылался. Но что такое крайнее, Кавказ. Да?
Нет,
какое-то специфичное.
Крайнее событие. А кроме того, это, конечно, какой-то регулирующий механизм, да, так сказать, как бы все-таки в идее лежит какое-то равновесие, какое-то вот равенство, ну, не благочестиво говорить равенство пролитой крови, но, по крайней мере, да, вот уравновешивание жизни и смерти. Очевидно, что этот механизм, эта традиция и институт уходит во что-то очень глубокое исторически, да, они сохранились. Но есть и более современные формы такой длинной памяти. Меня вот поразил тот факт, что провинция Вандея, хотя события вандейские ужасные произошли 200 лет назад, добивается в национальном собрании признания тех вандейских событий 200-летней давности геноцидом. То есть в течение вот 200 лет, несмотря на то, что отпраздновали эти 200 лет французской революции великой и так далее, вот есть группа людей, так, местные сообщества.
А вы знаете почему?
Которые сейчас, которые помнят, да, музеифицируют, постоянно живет по-своему этой памятью и требует этого признания. А сейчас объясните, Александр.
А вы знаете почему? Потому что есть народы, я буду говорить очень примитивно, хотя, может быть, и недостаточно из-за этого примитивизма, понятно. Есть народы в культурной традиции, в которых есть вот то, что я называю абсолютный историзм. И я вам приведу пример.
Абсолютный историзм, даже не могу понять, что же это
такое. А я сейчас объясню. Я вам приведу пример. В Великобритании нет ни одной самой жалкой деревушки. Вот я это видел в деревнях, где было 10-12 домов.
Мне кажется, что я понял, о чем вы сейчас говорите.
Почтовая лавка и уже обязательно паб, вот, трактир, вот, и больше ничего. И нет ни одной деревни, где не было бы мемориального памятника нашим мальчикам, погибшим в двух войнах, со всеми именами и фамилиями. Понимаете, в любой деревне.
Я бы так сказал, что нет ни одной войны, в которой участвовали бы англичане или их союзники, по поводу которой не было бы памятников, да, с указанием погибших.
Да. Не было ни одной войны. Начиная от Севастопольской кампании, но в основном от Англобурской войны. Вот. То есть все на учете.
То есть это не было всегда. Это вот этому делу там 150 лет. Там.
Этому делу 150 лет, но вы понимаете, здесь что-то было в идее консервативного историзма.
Но это что, специальная акция, побудившая людей, или общий порыв?
Это не акция и не общий порыв, а в течение веков вызревавшая традиция. А именно прежде всего традиция, которую не знает Россия и многие другие страны. Абсолютная память о мертвых. Уж, может быть, живым-то было не сладко, живыми-то мы пренебрегли, но уж мертвых мы будем держать до скончания века. И главное, все фамилии, все имена, иногда профессии.
Александр Васильевич, я только не согласился с таким вот с тем, что там, например, России что-то не свойственно. Вот в каком смысле. Просто эти формы этой памяти разные в разных культурах, скажем, да. Существовал такой жанр древнерусской литературы, как сейчас принято выражаться, да, как синодики.
Да, это я
синодики
знаю.
Это поминальные книги.
Дошло это до сегодняшнего
дня. Дошло до сегодняшнего дня, поскольку мы их имеем просто в виде уже книжек поминальных индивидуальных. Мы их кладем, так сказать, на.
В смысле, лицо. Биографии и все прочее?
Нет, не биографии. А вот синодики княжеских домов, синодики монастырские, синодики крестьянские есть, известны за 7, за 10 поколений. Там биографии нет, там имена, да, но поскольку их вычитывают, так сказать, за трапезой, то можно полагать, как это происходит сейчас где-то, что с каждым из них связаны какие-то воспоминания, иногда жития, но это тоже... Тоже формы фиксации абсолютной памяти, хотя локализованы, так сказать, да, в конфессиональном институте.
Ну, в данном случае, когда мы говорим о войне, то эти люди погибли, у них были враги, и враги их убили, то здесь...
А здесь о всех.
Я это понимаю, но поскольку у нас с памятью очень важно еще такое действие внутреннее связано, как прощение... Ну, во всяком случае, в моем понимании.
Ну, прощение, благодарение, там, примирение.
Тут, да, примирение, да.
Ряд, может быть, эмоциональный, да. Эффективный.
Ну, человек. Да. Прощение как завершающее такое уже.
Нет, ну, в любом случае, мне кажется, да. Важным, что вот есть такая форма памяти, да, или вот, как вы выразились, там, абсолютного историзма.
В смысле, то, что он, это не государственное вспоминание,
а
индивидуально каждое село, каждая деревня.
Каждое сообщество, да.
Каждое маленькое сообщество.
Совершенно верно.
Никак не связанное ни с миром, ни с войной, ни с политикой, ни с государством.
Ну, хотя вы сами сказали, что это обычай 150 лет, то есть это связано с таким, с имперским периодом. С рассветом, так
нет,
сказать.
Нет, и это началось-то задолго.
Ну, нет, росло, конечно, и было даже.
Понимаете? И вот хотя бы я хочу вам привести пример. До сих пор как бы заклятый враг, дьявол английской истории, страшный Оливер Кромвелл, а ему поставлен памятник в Вестминстерском аббатстве Кромвель на коне, и этот памятник будет стоять вечно. Почему? Потому что этот человек был быть символом страны. И вот здесь есть один очень важный момент. Враги, там была одна замечательная надпись. Враги ему ничего не простили. Друзей у него не было, а народ его помнит. Что? Неплохая формулировка.
Да, замечательная формулировка.
Да.
Но в некотором роде такого же рода, поворот, как мы имеем и во Франции, когда Наполеон, проливший столько крови и приведший к поражению великому, да, но поскольку он император, у него есть мавзолей.
Вот помните, что совсем недавно проводились опросы, и в нашей стране тоже там Сталин оказался самый популярный и уважаемый, почитаемой фигурой
вот политической. Простите, вот я хочу затронуть один феномен специфически русский. Для меня, как для убежденного историциста, все споры последних десятилетий в Москве, там, кому оставить памятник, какой памятник сбросить, ведь на самом деле, как великий акт, которым многие из моих друзей гордились, сбросить Дзержинского, да? Я считаю, что с точки зрения, чего англичане бы никогда не сделали, даже потомки тех детей, тех отцов, которых Дзержинский убил.
Но, знаете, Дзержинскому памятники счетны.
Нет, подождите, нет, это очень важный момент.
На есть Луганке, другие личности, памятники вот которым в каждом городке стоят.
Это что вот, с этим? Нет, Олег, начинать
места
надо...
Места для памятников нет, мало, нужно как-то расчищать,
начинать
делиться.
Начинать надо с таких вещей. Почему? Я-то считаю, что свержение памятника Дзержинскому было актом...
Вандализма.
Было актом... исторического вандализма и гражданского бессилия. Они боятся памятник, они боятся жупелов, потому что сами не в состоянии отстоять гражданскую свободу.
Но вполне возможно еще где-то напротив какого-то там управления.
Нет, Олег Борисович, дело не в этом.
Ответственного за безопасность еще стоит
Дзержинский. Дело не в этом, а в том, что помимо того, что...
Они продаются в магазинах, эти символы, они стоят во многих кабинетах.
Но это же покушение, так сказать, на уровне государства власти, покушение против самой исторической памяти,
да.
и порча ее тем самым.
Конечно.
И, так сказать, когда она, как таковая, эта память загнивает, то она потом тысячу раз возвращается. Конечно. И по отношению к тем, кто это делает.
Конечно. То есть это от бессилия.
От бессилия.
Ну, памятник Кромвелю тоже один, я полагаю.
Много.
Много?
Конечно.
То есть культ Кромвеля.
Да. Что нет,
почему не культ?
Никогда, потому что и при жизни Кромвеля, заметим, культа не было. Как бы три четверти Англии его ненавидели, одна четверть победившая.
Ну а что нам дает его сохранение во всех крупных городах памятников?
Нет, знаете, вот переход на уровень памятника, так сохранять, не сохранять, это уже, в общем, некоторые...
Это символ, я согласен.
Это уже технический вопрос.
Это прагматика.
Мы признаем реальность исторической памяти как таковой.
Ну, да? В данном случае мы не только говорили
признаем,
о необходимости ее признания, более того, о культивировании.
Нет, но сначала она признается. Сначала признается вот та ее органическая, ну, так, в кавычках, может быть, да, вот чаще, как высказался Александр Месевич, что вот она зрела веками, прежде чем приобрела вот такую памятниковую форму, да. Значит, раз она зрела, в ней, это слово такое из области живого, да, в ней есть что-то вот самодостаточное, да. И вот покушение на это значит покушение на саму историю, это вот.
Спасибо,
и историзация.
Не будем
и
на сейчас себя коллеги. Самого исторического.
Да,
это историческое самоубийство.
Я извиняюсь, на самом интересном месте всегда приходится прерываться. Уходим на новость.
Живи по своим правилам. Финам ФМ 99.6. Радиоклуб «Говоря, говори». Авторская программа Олега Алексеева и Олега Генисарецкого. Присоединяйтесь к разговору, спорьте, высказывайте свою точку зрения Телефон эфирной студии 730-73-70.
Добрый вечер. В студии Олег Генисарецкий, я Олег Алексеев, наш гость Александр Моисеевич Пятигорский. И тема сегодняшнего радиоклуба – память, забвение, прощение. Мы как-то таком на высокой ноте прервались перед новостями. Попробуем снова эту ноту взять.
Да, ничего.
Ну, еще раз можно только вернуться к тому, что вот эти длинные, это процессы длинные. Когда я привел пример с Вандеей и сказал 200 лет, вот, понятно, что это масштаб, ну, столетний, то есть не просто одного-двух поколений, а он да. очень такой медленный и длинный. Поэтому те самые травмы исторические, которые понесла наша страна там, в 17-м году, в 30-е годы, там, депортации и так далее, и это никакими подачками, никакими бюджетными вливаниями, никакими политическими, так сказать, ходами само по себе не то, что не снимается, не исцеляется.
Я это понимаю.
Этим возможно только медленная, вот,
да, вот глубокая работа. Да, Олег Игоревич, вот вы, Александр Моисеевич, конечно, мужи достойные, и, может быть, то, о чем я вас сейчас попрошу, покажется вам недостойным вашего внимания. Но давайте вот попробуем провести какую-то аналогию с тем, о чем мы сейчас говорим, с частной жизнью человека, ну, с семьей. Да, мы знаем, что там между мужем и женой часто бывают всякие конфликты происходят, обиды наносятся и так далее. Ну и вот могу ли я так понять, да, и могу ли я сделать такую аналогию, насколько она правомочна, что для того, чтобы прощать, нужно возвращаться, вспоминать и анализировать самые тяжелые минуты в совместной жизни. То, что было, да, как потом эти близкие люди выходили из этой ситуации, это очень важный момент, цементирующий семейную жизнь. А не уклоняться, к чему я, например, склонен в большей степени. А зачем? Ну, это было давно. Зачем это вспоминать?
Ну, почему непременно трудный? Очень часто как раз супруги
но и врачующие
вспоминают, так сказать, там, первую встречу.
А я к тому прощение. Это само собой. Это очень приятно вспоминать.
Что значит приятно? Это цементирует. Сама работа вспоминания,
а
работа памяти, она целительна.
С памятью у меня здесь нет никакого вопроса. Я хочу понять, как вспоминание и возвращение к тяжелым моментам позволяет прощать, примиряться.
Может быть, сейчас Александр Моисеевич мне прояснит глубокое недоумение. Вот когда смотришь американские в особенности, ну, сейчас больше там кинофильмы или читаешь что-то, то как вот со стороны глядя, как просто они произносят свое сори. Одно слово. В случае, когда, так сказать, нужно попросить прощения, и в случае, когда нужно выразить сожаление. Вот этого культивированного речевого ритуала, так сказать, вот выражения этого прощения, вот у нас как-то
не очень, да.
А уж тем, скажем так, не очень.
Да, с прощением просто как со словом не очень, не говоря уже о том, а чтобы восстановить ситуацию, да, и сказать, вот были совершены такие-то действия, я признаю, что был, ну, так сказать, неправ, прости.
Очень досконально, Олег Борисович, это делает честь вам.
В чем досконально?
Вот так вот разобраться все, так сказать, по
пункту. Нет, ну мы же говорим о том, а как только восстановив ситуацию, да, в полной ясной памяти о произошедшем, можно реально простить, реально примириться.
Не, ну все-таки в основе тут, вот мне кажется, да, я часто ссылаюсь на это обыкновение, что все-таки семья покоится на таинстве брака. Вот, уж простите,
я согласен.
Эту аллюзию. Но согласен. Как бы и смысл-то его состоит. В чем состоит вот брачный контракт, как бы, так сказать, люди венчаются? В прямом, однозначном ответе на вопрос. Ты берешь ее в жены, ты берешь его в мужья. И дальше, так сказать, там формула. И до тех пор, пока жизнь не разлучит да, нас. Вот это первичное «да». Вот если оно по ходу жизни сохраняется, вот что бы там ни было, какие-то недомолвки, или там недоразумения, или скандалы, или там даже измены, или трагические случаи, вот до тех пор, пока сохраняется эта память об этом «да», да, вот о приятии, до тех пор возможно прощение.
Ну, давайте по-простому.
Вот я самый простой.
Я вот вижу, вот Александр...
Мы вместе
наш,
или нет?
Наш гость, вот Александр Моисеевич, грустит, я вот просто смотрю, или задумался глубоко,
не знаю. Нет, я задумался...
Но вот я вот про эти больные мозоли. Зачем я... давить на больной мозоль?
Зачем? А вот я на это на вам дали? Скажу,
ну,
говоря...
Ну, давай вспомним, а вот помнишь, как это было?
Это
а вот...
никогда в жизни вот я себе такого не позволю.
Я отвечаю на это. Давайте перейдем...
В исторической памяти, значит, нужно
же,
позволять, а
опять
там
опять же, ведь я хочу перейти к случаям и даже к одному случаю. Вот. Сославшись на опыт в самом начале беседы Георгия Ивановича Гурджиева и отказа от мести, при том, что этот отказ предполагал полное сохранение памяти. Да вообще простить без памяти — это не прощение. Это дороковаляние, это показуха.
Ну, можно вывести это, не вспоминать, не обращать
да,
на это
да,
внимания.
Да. Я хочу привести гораздо более близкий пример, который показывает, и, сказать, в каких народах это возможно, а в каких нет. Вот, пожалуйста, вы помните, а может, уже и не помните, потому что историческая память современных людей короткая, или ее и вообще нету. Вот эта страшная гражданская война в Северной Индии, в Пенджабе, между индийцами и сикхами. Я повторяю, это один народ. Не думайте, что это два народа таких было. Это одна Индия. Это одна республика, это одна страна. И была там страшная гражданская война, где обе стороны совершили за короткий срок, скажем, полтора года, жуткие, страшные злодеяния. И вот, то есть, и война за... сикхское государство внутри Индии. Ну, это вам нормально, да, сейчас слушать, да? Вот. И вот прошло какое-то время небольшое. Причем то, что там выделывала индийская военная полиция и войска, не буду говорить, волосы дыбом встают. Но то, что там выделывали восставшие сикхи, это прямая аналогия с нашей гражданской войной, но с совершенно другим результатом. Правительству удалось как-то с огромным трудом это уладить, но обе стороны ощущали, вот заметьте, и это важно. Чтобы обе стороны ощущали, то есть не остановились на том, ну ладно, так договорились, да, не будем, да, нет. Совет религиозной общины сикхов принял решение, они выступили все вместе по телевидению, по всей Индии. Вы можете себе представить?
Что они сказали?
Это они сказали: братья сикхи, мы были мерзавцы, убийцы, насильники и подлецы. Давайте попросим прощения у наших братьев-индуистов. Мы глубоко стыдимся нашего поведения. Это кровавое пятно на нашей чести. После этого выступает командующий военной полицией, зверь, который становится на колени и говорит: «Братья сикхи, это мы были палачи и мерзавцы. Нам нет прощения. Простите нас. Без этого прощения мы не сможем жить дальше». И вот, конечно, все, наверное, улыбаются, да? В Индии никто не улыбался. Для нас же это дико звучит, да? Что это такое за театр, да? Но без этого... Но ведь этот торжеств был искренний, Никто никого не принуждал к этому акту. Обе стороны осознали. Вот осознали, что без этого манифестированного, без этого показа, мирно они жить никогда не будут. То есть это была нужда в символической манифестации.
Я понимаю, но поскольку меня все больше заботит личное пространство, а не историческое, не культурно-историческое, в том смысле, в котором вот Олег Игоревич и Александр Моисеевич к этому возвращаются. Вот еще свежо в памяти.
Нет, я хотел бы нашей гражданской войны было это возможно, чтобы белые и красные...
Но мы же говорим о том, что у нас и в личной жизни это с большим трудом дается.
Я нисколько не уверен, простите, как индолог, что в индийской личной жизни это обходится легче.
Здесь... Да, то есть связи нет никакой.
Что?
Связи никакой нет.
Что значит связи?
Ну, в том смысле, что люди, которые... Те сикхи, которые вышли на экраны телевизоров и изменились, то есть
нет.
Извинились. Вы считаете, что если бы нечто подобное произошло, это происходит, на самом деле, почти с каждым человеком, да, кроме святых, наверное, у которых есть за что просить прощения. Нет. Они что, в своей личной жизни в этих ситуациях прощения не просят?
Вы кто, индейцы? Понимаете?
Ну, да не вот... просто индейцы, а вот те конкретные люди, которые попросили прощения перед другой частью живущих в Индии людей. Которым был нанесен ущерб.
Ну, Олег, а ты, то есть, находишь такую связь, да?
Я не нахожу их, просто не могу понять.
Я думаю, что это
связь... То есть, как это... Нет, ну почему нет? Находишь?
Она далеко,
не автоматичная.
Да я понимаю, что не однозначно.
Это такая метафора. Одно другое объяснить. Можно одно через другое попытаться понять, да? Я думаю, что да.
Но потому что мне вообще вот эта тема со скелетами в семейных шкафах, она очень сильно... так сказать, волнует. Я думаю, что когда-то мы о ней поговорим, но она напрямую связана с памятью, забвением и прощением. Сейчас так модно, знаете, показывать многосерийные детективы. Там, да-да, что, собственно говоря, и Бергман. Да, и нет такого серьезного автора, который бы не показал это. И на сцене, и в романе не выразил. Да, истории, семейные истории, связанные со скелетами в шкафах. Сейчас мы прервемся на короткую паузу и вернемся через минуту.
Они сделали это! Откровенный разговор о том, как и зачем они это делают.
Они не такие, как все. Они умеют добиваться своего. Они создают реальный мир вокруг нас. Они расскажут нам о том, как сделали это.
Авторская программа Елены Лихачевой. Каждое буднее утро в 9 часов на Финам-ФМ 99.6 в Москве. Сухой остаток. Аналитическая программа на Финам-ФМ. Политика, экономика, общество с точки зрения фондового рынка.
Рынок – организм, который дышит. Реакция рынка действительно очень интересная.
Паника – это всегда окончание.
Почему у нас сначала покупают, не думая о том, а когда продавать? Ведь об этом надо думать одновременно.
Да, хорошее высказывание.
Мы с вами, я так понимаю, занимаемся просвещением.
Мы пытаемся это сделать, Алексей. Да.
Эти и другие вопросы с ведущими экспертами и аналитиками обсуждает Юрий Пронько. Ежедневно, по будням, в 21 час. На Финам-ФМ. 99.6 в Москве. Радиоклуб «Говори». Авторская программа Олега Алексеева и Олега Генисарецкого. Присоединяйтесь к разговору. Спорьте, высказывайте свою точку зрения. Телефон эфирной студии 730-73-70.
Добрый вечер. В студии Олег Генисарецкий, Олег Алексеев, ведущий, наш гость Александр Моисеевич Пятигорский. Сегодняшняя тема радиоклуба – память, забвение и прощение. Мы уже так с разных сторон эту тему. Я вот все здесь, уважаемые коллеги, давлю на такой личный семейный контекст. Может, вы меня поддержите. Я понимаю, что гораздо удобнее, а может быть и позитивнее обсуждать тему.
Нет,
память,
Олег,
забвение и прощение.
Я готов тебя поддержать.
Да,
ну, и в первую очередь на уровне таком лингвистическом. То есть вот я не раз в наших передачах вот это говорил, что некоторые слова и стоящие за ним комплексы представлений, так сказать, чувств и так далее, мы, то есть многие из нас, и часто uh-huh. просто разучились говорить, произносить. И даже, так сказать, стесняемся это делать, или да, даже когда да. хотелось бы, это не получается.
Uh-huh.
Вот в прошлом году, так сказать, был среди наших знакомых такой случай. В одной команде, далеко от Москвы, правда, возникли какие-то сложности внутренние. И объем их уже накопился достаточно, но такое загноение началось. А дело было вот там за несколько месяцев до прощенного воскресенья. Есть такой у нас институт в православной церкви. Вот, я, так сказать, имел неосторожность предложить им. Вот смотрите, есть такой вот специальный, был такой ритуал, был такой день. Не обязательно вам, так сказать, быть там, уцеркленными или срочно для этого уцеркляться. Хотя я бы рекомендовал вот пойти просто вот посмотреть и послушать, и почувствовать обстановку вот этого, вот, того, как это символически воплощается. Но дело даже не в этом, если вы даже не пойдете туда. Ну вот, введите у себя такой день или такую процедуру, да? Найдите какую-то форму для этого, словесную, может быть, даже там сценическую. Ну вот не вышло.
Ну тяжело дается.
Ну, вот как-то воображение, причем люди, так сказать, они креативные, как иначе говорится, так сказать, даже там проектные, казалось бы, ну, сделайте какую-то там инсценировку.
Ну да, потому что, прощение – это как расшивка, да, вот что-то накапливается, непроясненное, необсужденное, да.
И нужна вот ситуация... тут у тебя есть возможность накапливаться, а ты вот, так сказать, вот расшиваешься одним словом.
Да.
Да, но так для этого, знаешь, вот непреткновенность произнесения или исполнения, да, вот когда это же чувствуется, на слов чувствуется и всячески, да, когда это, тут дело не в искренности, даже не искренности, может, ты хочешь искренне, но вот нет в тебе голоса, да, дыхания вот этого, какого-то жеста, интонации, ну нету.
Я понимаю, да, но я не знаю, сколько я наблюдал ситуации с человеком, который напился, не помнит, знаете, да, вот он входит... компанию людей, с которым он что-то там, я согласен, сотворил, да, он бы извинился. Все на него смотрят с укором, говорят, ну как же так? А он не помнит, что с ним происходило. Он бы извинился и хочет, и вообще извиняется, да, но не помнит же ничего, но извиняется. Так что же мы должны его, понимаете, прощать?
У меня была знакомая, царство
небесное, если помнит,
царство небесное, которая в таких случаях, когда какое-то напряжение возникало, она пекла дома большой пирог с капустой, с яйцами.
Ой.
И теплым его приносил. Вот где надо разрядить ситуацию, оно приносит его так с приплясом некоторым. И так даже ничего не говоря.
Да. Но скажи,
жестом выполняя.
Да, а чтобы дойти все-таки до какой-то такой крайности. Да. А все ли может быть с вашей точки зрения прощено, в конце концов?
Ну,
я извиняюсь, что так я грубо ставлю вопрос.
Вот наш общий знакомый с Александром Моисеевичем, Евгений Львович Шифрин, так сказать, по поводу некоторых вещей любил говорить, а это до страшного суда. В том смысле, что вот за это я при жизни не буду каяться и просить прощения. Поскольку вот, ну, уверен.
Он говорил про себя.
Правоте, да, про себя, да. Но мне сама формула это вот является ответом на твой вопрос.
Но это,
есть вещи, которые очень ответственные. На нашем, при данном состоянии, так сказать, разума, да, непостижны.
Ну, а в смысле другого человека?
Ну, а что значит в смысле другого человека?
Один прощает другого.
Ну, так это может быть и по поводу и другого человека. Да, вот я вот этого тебе никогда не прощу, вплоть до страшного суда. Пусть Господь сам решает, кто прав, кто виноват. То есть, как бы, видеть в этом золотой ключик, да, такой, который отмыкает все двери в каждом индивидуальном случае. Ну, да.
Попросил прощения,
нельзя.
Покаялся и...
Да.
Нет, не так.
И пошел.
Да, и пошел. Не получится.
Вот, поэтому тут...
Нужно помнить о том, что есть что-то, да, что не будет прощено.
Есть волны...
Именно потому, что люди не могут этого прощить, ни человеческого это, как говорится.
Так память-то, она тоже вещь непрозрачная. Мы говорим, память – это забвение, да? В памяти... Почему рядом с забвением? В памяти есть такие, так сказать, пазухи, такие лакуны, которые ты сам не знаешь, что ты помнишь. Хотя оно, да, вот это неявная память, или как ее ни назови, она отношенчески проявляется и работает. Вот так вот взять, все разобрать, разложить и думать, что вот вся память исчерпана, все случаи это стечены, можно скалькулировать, да, и принять решение. Ну, боюсь, что это далеко не всегда так, если довольно часто.
Гидолик, я все-таки считаю, я не то что с вами спорю, но когда вы переводите это в церковно-теологическую плоскость.
Аналогии просто.
Да, или, понимаете, я как человек глубоко не церковный. Нет, простите, глубоко церковные люди бывают. Глубоко не церковных, ты согласен?
Да, конечно.
Не бывает. Я настаиваю на том, что прощение реально, поскольку оно масштабно вашему сознанию, или это будет фальшивое, пустое...
Что масштабно, полноте, да, сознания.
По полноте вашего сознания. И вот я, понимаете, но здесь очень важен, опять же, один момент. Здесь индивидуально, Олег, абсолютно не аналогично коллективно. Потому что на то, что один человек простит другому человеку преступление народа, корпуса или армии другого человека, это вещь, что...
Несоразмерный.
Нормальная. Когда встречается, это при мне была встреча одного страшно пострадавшего украинского человека, то есть, попросту говоря, без всей этой билиберды русского человека с бывшим страшным эсэсовцем. Вот. Разорившим не только его село, вот, но их судьба свела. А для чего их судьба свела объективно? Для прощения. Вы понимаете? Ведь судьба так не сводит. Судьба ведь не дуреха. И она...
Ну, да.
И, что?
Вы ее очень порадовали в этот момент.
Судьбу.
Да. И она, понимаете, свела старого русского майора, вот, человека очень умного, образованного и талантливого, через много лет со страшным бывшим эсэсовским полковником. Вот. И он ему сказал, они говорили долго, естественно, и он ему сказал, мэр, значит, я тебя прощаю, и добавил, и прощаю до века всех твоих, потому что по круглому счету вы были не хуже нас. Но для этого круглого счета надо иметь масштаб сознания, да?
Ну и уважение профессионализма.
И, конечно, коллеги, да. Коллеги, это тоже, кстати, очень важно. Установление.
А вот. Скажите мне, пожалуйста, времени у нас крайне мало.
А тот ответил. А я, говорит, умру счастливым с твоим прощением. Что, плохо?
А скажите мне, пожалуйста, времени у нас совсем немного остается, да, до конца радиоклуба. Да. Скажите, пожалуйста, а почему к прощению очень часто люди применяют такое определение? Прощение – выражение слабости или, наоборот, подтверждение силы. А вот почему очень часто прощение и слабость идут
в
паре?
Я думаю...
И это, к сожалению, крайне распространенное отношение к прощению, как к проявлению слабости.
Я думаю, что прощение считают проявлением слабости безнадежно неразвитые умственные и душевные люди. Потому что иногда прощение требует огромной силы.
Но мы говорили... Ну да, и требует, конечно.
Да.
Да, но тем не менее, вот в нашей повседневной жизни, в большом количестве ситуаций мы сталкиваемся как раз с тем, что прощение дается тяжело. С одной стороны, конечно, потому что требует усилий огромного, да? А с другой стороны, есть какое-то самооправдание, как мне кажется, которое предпринимает за прощением слабость. Мы же вообще...
Ну, вот Александр Васильевич сейчас любит повторять о том, что мы все настолько индивидуально отличны друг от друга, гораздо больше, чем, так сказать, человек от животного.
Ну и не нужно. То есть не нужно здесь упираться, да, с вашей точки
зрения? Нет, что значит упираться?
Ну, в том смысле, поделили людей на два класса, способных к прощению и нет. Способных прощать. Нет,
в чем тут упираться, собственно? Если ты видишь перед собой человека, который ты чувствуешь, что он вот не способен это сделать.
Прощению?
Да.
То и?
То и что мне его взять, тащить его на себе всю жизнь и перевоспитать его, что ли?
Но в том смысле его тогда прощать? Ты его простил, и он сразу признал тобой слабину.
Твое действие попросить, ты свой долг исполнил. Угу. Если он не способен сделать симметричного действия, а делать какое-то другое, это его проблема, а не твоя.
Но в одном отношении я все-таки хочу, поскольку была ссылка, да, на моего друга и, да, вашего приятеля Женю Шиферса.
Да.
В одном отношении, только в одном. В большинстве моментов я с ним никогда не был согласен. Я с ним согласен. Есть такие моменты абсолютного зла, который никто простить не может, у него на этого нет ни силы, ни духовного права. И поэтому я вполне понимаю его предложение отсрочить до суда.
Олег Игоревич, нам остается совсем немного, короткий итог.
Ну, я не буду делать итога, я просто воспользуюсь случаем. Дело в том, что у наших коллег, у моих коллег, это их тоже знаешь, у Марины Балашкина и Данилы Губина, 25 числа произошла свадьба. Я хочу их поздравить. А говорю это сейчас именно потому, что они много делают в своем Барнауле и в окрестностях вот по восстановлению такой памяти ради прощения. Они живут на земле, где все ссыльные, где все пострадавшие и друг с другом. Вот оказалось просто эмпирически, как важно для людей,
давайте
села, города.
С удовольствием присоединяюсь.
Да, вот.
Абсолютно.
Так что мы, Марина и Данил, поздравляем вас со свадьбой. И напоминаю в связи с этим слова Васильевича Розанова о том, что семья – это самая благородная форма существования на Земле.
Александр Моисеевич, мы сейчас расстанемся с нашими слушателями. Может быть, несколько слов, резюмирующих ваше отношение к теме «Память, забвение, прощение». Буквально 30 секунд.
Я думаю, что стоит запомнить какие-то слова и обстоятельства из этого разговора, просто потому что наша беда часто не в том, что мы неправильно думаем о каких-то вещах, а в том, что они просто не попадают в наше внимание, в нашу память, и мы, да, о них никак не думаем. Поэтому я думаю, что такого рода передачи могут навести сознание и мысль человека на вещи, на которые они, может быть, давно не обращали внимания.
Спасибо.
Всегда ваш.
Спасибо.
Спасибо, Александр Алексеевич. Мы очень рады
были вас слушать. Всего хорошего. До скорой встречи.
Радиоклуб «Говоря, говори». Авторская программа Олега Алексеева и Олега Генисарецкого.